Глава 10. Утро начинается не с кофе. Не знаю, откуда у меня всплыла эта фраза, кажется, опять из прошлой жизни. Но фраза очень верная. Спал я прямо в одежде, укрывшись мягкой выделанной шкурой и подложив под голову такую же, но свернутую в плотный рулон. Поначалу даже понравилось. Тепло и мягко. Но ближе к утру все же понял, что предпочел бы кровать с нормальным постельным бельем. Пусть даже не шелковым. Но проснулся я, впрочем, не из-за этого, а из-за того, что захотелось срочно облегчиться. При этом, как назло, вчера я не спросил у Велесова, где тут у них туалет. Скорее всего, где-то на улице. В доме Василевского в Демидове была вполне приличная теплая уборная с унитазом, но здесь я бы не стал на такое рассчитывать. За окном было уже светло, погода, кажется, обещала быть солнечной. Обувшись и придирчиво осмотрев свою одежду, я вздохнул. Меня здорово выручило то, что в купе Истоминой была полноценная ванная, которой я регулярно пользовался, в том числе и почистил все вещи, застирав кровавые пятна. Но после этого мне еще довелось проехаться в одном вагоне с мамонтом, что, мягко говоря, не придало свежести моему гардеробу. Да и самому помыться не помешало бы. Впрочем, возможно, я придираюсь. Обоняние у меня все еще обостренное из-за позаимствованного дара Вельсова. Дар, к слову, был на месте. Несмотря на то, что проспал я часов 7-8, не меньше, не имея зрительного контакта с донором. Впрочем, возможно, важно просто расстояние до него. Что ж, проверим. Кстати, часами надо бы обзавестись. Хотя бы какими-нибудь простенькими. Жаль, те, что захватил из дома князя, оказались сломанными. Выйдя из комнаты, я невольно замер на пороге, потому что чуть ли не нос к носу столкнулся с дочкой Велесова, хлопотавшей у печки. Девушка тоже ахнула от неожиданности, когда я распахнул дверь и ввалился в горницу. Но потом приветливо улыбнулась. «Утро доброе. Как спалось? Есть хотите?» Она оказалась чуть старше, чем я решил поначалу. Лет, пожалуй, 16, вполне оформившаяся девушка. Просто худенькая очень, хрупкая, с тонкими, еще детскими чертами лица и огромными глазами. При этом во внешности неуловимо проглядывало что-то восточное, что ли. В разрезе глаз, в форме скул. Несмотря на хрупкость и болезненную бледность, явно еще не отошла после вчерашнего приступа, Рада прямо-таки сияла изнутри, ошеломляя какой-то колдовской, немного пугающей красотой. Один взгляд этих огромных синих глазищ чего стоит. И что-то не похоже она совсем на Велесова. Ну, не рождаются русалки от медведей. Впрочем, это действительно не мое дело». Рада вдруг рассмеялась, сверкнув рядом жемчужно-белых зубов. Я сообразил, что слишком уж надолго замер, таращась на нее. «Поесть? Не откажусь. Только мне бы сначала...» «Умывальник в синях, по правую руку. А если еще чего понадобится, так это там, в саду, за колодцем. Спасибо». Вода в умывальнике за ночь настыла и была обжигающе холодной. Но для того, чтобы окончательно проснуться, самое то... Вышитый рушник рядом тоже хрустел от свежести и пах чем-то травяным. Туалет, крепкий, основательный, срубленный из тонких бревнышек, приютился в кустах чуть поодаль от дома. Было хоть и солнечно, но прохладно. Кое-где до сих пор ночной иней не стаял. Да уж, для начала осени погодка весьма морозная, но местные к этому, похоже, уже давно привыкли. Когда я вернулся, за столом сидел уже и сам Велесов. Рада суетилась рядом, подавая ему еду. Картинка была прямо-таки идиллическая, будто с иллюстрацией к русским народным сказкам. Наверное, из-за огромной печи и из-за длинного расшитого сарафана, в который была одета Рада. Сарафан, впрочем, был не совсем традиционный. Приталенный, с широким украшенным бисером поясом, подчеркивающим стройность фигуры. Талию у девушки, кажется, даже я мог полностью обхватить пальцами. А уж сам Велесов рядом с ней и вовсе смотрелся огромным чудовищем. Рада присела с нами, но разговор не очень-то клеился. Девушка была живая, дружелюбная и очень любопытная. Но Демьян на меня то и дело зыркал так, что я решил не обострять, и на ее вопросы отвечал туманно и односложно. Судя по всему, Рада почти не покидает дома из-за своих странностей. Плюс Велесов очень уж ее опекает, буквально пылинки сдувает. Но это палка о двух концах. Девушке, конечно, скучно взаперти. Из дома я выбрался, захватив с собой только деньги и письмо Василевского, адресованное ректору института. При свете дня улица, на которой располагалась усадьба, оказалась на удивление приличной и живописной, особенно чуть ниже, где после моста через Ушайку начиналась хорошо оборудованная набережная. Вчерашнее мое впечатление оказалось обманчивым. По сути, только старое владение Василевского и портило картину своим запущенным садом, через который с улицы едва можно было разглядеть крышу особняка. Я поймал извозчика и поехал в институт. Парень оказался молодой, разговорчивый и, на удивление, грамотный, так что по пути я много чего у него выведал. Томск в этом мире, как я уже понял, даже по попавшимся мне в библиотеке Василевского книгам, был гораздо более крупным и развитым городом, чем в моей старой реальности. Но только проехавшись по нему при свете дня, я осознал, насколько. Иногда у меня складывалось полное ощущение, что я где-то в Петербурге. Дома на центральных улицах были в похожем архитектурном стиле, широкие улицы вымощены брусчаткой, по ним вовсю курсируют конные экипажи и занятного вида паровые автомобили. Я то и дело вертел головой, засматриваясь на некоторые строения – церкви, памятники, богатые резиденции. Многие из них вполне достойны были того, чтобы украшать столицу. Впрочем, Томск здесь и так был своего рода столицей, но сибирской. Город-миллионник, с мощным гарнизоном, промышленностью, институтами. Учиться сюда съезжали со всех окрестных городков по эту сторону Урала. И неудивительно, Томский императорский университет, располагающийся здесь, по праву соперничал не только с Демидовским, но и с Московским и Санкт-Петербургским. Горный институт, в который я направлялся, входил в структуру ТИУ. Собственно, все высшие учебные заведения города были объединены под эгидой университета и располагались неподалеку друг от друга. Это был целый город в городе, располагающийся в центральном районе, в огромном, специально для этих целей, разбитом парке, носившем название «Академический». Извозчик довез меня только до границ этого парка. Внутрь ему было нельзя. На территории парка был свой собственный общественный транспорт, представляющий собой курсирующие по рельсам вагончики, человек на 10-20 либо на конной, либо на паровой тяге. Паровые двигатели, кстати, в этом мире довольно занятной конструкции, и у меня пока не было возможности детальнее разобраться в них. Но, кажется, в основе их действия лежит какое-то необычное устройство, которое я бы назвал магическим. Бензиновые тоже попадались, и, похоже, эти две технологии пока вовсю конкурировали друг с другом. Народу в парке было столько, что я поначалу решил, что попал на какое-то массовое празднество. Но оказалось, что это вполне типичное утро. Я прогулялся по дорожкам, поизучал вывешенные на специальных стендах объявления. Занятия по расписанию должны были начаться с понедельника, но уже сейчас проводилось множество всяких вводных лекций и встреч для абитуриентов и студентов всех курсов. Парк оказался настоящим лабиринтом, но ориентироваться в нем было удобно. Повсюду были таблички-указатели, а на больших развилках и вовсе массивные тумбы с более подробными схемами. Ближе всего к входу в парк был, конечно, главный корпус университета. Помпезное трехэтажное здание из белого камня, с колоннами, огромными решетчатыми окнами и обширной открытой площадкой перед входом. Напротив главного крыльца били фонтаны. Чуть в стороне был установлен памятник основателям, профессорам Флоринскому и Менделееву. Фамилии были знакомые, скорее всего, и в моем мире эти люди существовали. Такие совпадения меня почему-то радовали. Пути этих двух параллельных миров здорово разошлись около 300 лет назад. Но каждая такая общая деталь указывала на то, что у них все же единая линия развития, и многие вещи в ней предопределены. Корпус горного института располагался по левую сторону от главного, и чтобы добраться до него, мне пришлось изрядно углубиться в лабиринт аллей. Но я был не против прогуляться, тем более, что парк весь золото-багряный от рано начавшей опадать листвы был весьма живописен. Да и обилие молодежи радовало глаз. Студенты, они и в параллельном мире студенты. Неугомонный народ, воплощение бьющей через край энергии и молодости. По-моему, мало кто из них передвигался неспешным шагом. Все куда-то бежали, на ходу умудряясь увлеченно переговариваться с приятелями. Кто-то из них, устроившись на скамейках или прямо на траве, изучал какие-то здоровенные талмуды или строчил что-то в тетради. На спортивных площадках вовсю гоняли в мяч или крутились на турниках. Девчонок было заметно меньше, чем парней, но, насколько я мог судить, обучение здесь смешанное. Что еще сразу бросилось в глаза, так это студенческая форма. По ней легко было определить, кто уже обучается в институте, а кто только приехал оформляться. Форма немного напоминала военную. Облегающий китель, штаны со стрелками, фуражки у парней и лаконичные береты у девушек. Только вместо воинских знаков различия – эмблемы разных институтов и факультетов. По цвету и крою кители тоже немного различались. Но в чем суть этой градации, сходу не определишь. Центральная часть парка вокруг главного корпуса была самой многолюдной. Здесь и мест для досуга было больше, скамейки, беседки, даже что-то вроде небольших кафе. Дальше народу было поменьше, да и сам парк стал больше напоминать рощу, в которой проложены вымощенные камнем дорожки. Здание горного института издалека напомнило средневековый готический замок. Массивное, основательное, из темного зеленовато-серого гранита с колоннами у входа и узкими стрельчатыми окнами. Напротив него возвышался странноватый монумент, по виду обычный кусок скалы, только зачем-то установленный на тонюсенькие распорки, непонятно как выдерживающие такой вес. Подойдя поближе, я разглядел, что ошибался. Здоровенная глыба, метров, пожалуй, 5 в поперечнике, не стояла на распорках. Она, чуть покачиваясь, парила в воздухе метрах в полутора над землей, и чтобы удерживать ее на месте, ее приковали несколькими цепями к массивному гранитному основанию. Сама глыба была необычная. Серый ноздреватый камень с обильными вкраплениями полупрозрачной субстанции, напоминающей янтарь, только необычного цвета, болотно-зеленого, со светящимися прожилками. Какая-то разновидность эмберита, особого минерала, добываемого только в Сайберии и обладающего различными магическими свойствами. На блестящей латунной табличке, вмонтированной в глыбу, была выгравирована короткая надпись «Mente et maleo», кажется, на латыни. От разглядывания диковинного монумента меня отвлекли возгласы, доносящиеся из-за кустов неподалеку. Они отличались от обычного фонового шума, стоящего в парке. Разговор явно шел на повышенных тонах. Я обошел глыбу, загораживающую обзор, и передо мной открылась нехитрая мизансцена в стиле «трое на одного». Паренек, отважно огрызающийся на обидчиков, выглядел забавно. Какой-то нескладный, долговязый, с целой копной курчавых непослушных волос и в круглых очках в тонкой оправе. Но держался он молодцом, хотя, похоже, уже успел получить по носу. Тот подозрительно распух, а из ноздри текла тонкая струйка крови. Взъерошенный, напряженный, парень стоял, сгорбившись и вскинув кулаки в жалком подобии боксерской стойки. Рукава серого, сильно поношенного шерстяного пиджака с заплатами на локтях были коротковаты, так что из-под них торчали манжеты рубашки и тонкие жилистые запястья. «Ой-ой, ты посмотри, как французик распетушился! Ну давай, попробуй еще!» — потешался над ним один из троих, взявших его в полукольцо. Дернувшись, сделал ложный выпад в сторону очкарика, тут же отскочил, легко уворачиваясь от ответной атаки, долговязый ринулся в бой, бестолково молотя воздух кулаками. Стоящий слева парень поставил ему подножку, и тот споткнулся, едва не растянувшись на брусчатке. Противники Кучерявого тоже были не в студенческой форме, видно, абитуриенты, но одеты не в пример богаче. Главный задира и вовсе будто сошел с рекламного плаката местного бутика. Светлые, намасленные чем-то волосы уложены в прическу с безупречным пробором. Костюм «тройка» с иголочки, лакированные ботинки, золотая цепочка, свисающая дугой из кармана жилетки. «Ну все, не дергайся», — самодовольно усмехнулся блондин и показал кучерявому правый кулак. «Вот, видишь перстень? Как думаешь, если я тебя пробью прямо в лоб, надолго эта снежинка у тебя отпечатается? Давно хотел проверить». «Готов забиться, что продержится до самого вечера», — хохотнул тот, что справа. Коренастый здоровяк в темно-коричневом коротком пальто. Очкарик лишь засопел еще громче, стирая кровь из-под носа и воинственно поднимая кулаки. «Да ладно, ладно, не буду я тебя больше бить», — примирительно поднял руку зачинщик, заметив мое приближение. «Только уж будь добр, извинись за свое поведение».
«Марсю де мёрт».
«Это вы должны извиниться», — процедил очкарик с заметным акцентом. «И передо мной, и перед мадмуазель».
«Мадмуазель!» — расхохотались все трое.
«Нет, вы гляньте на него! И далась тебе эта корова! Она вон сидит и в ус не дует, а ты тут распинаешься!» Один из дружков блондина указал на сидевшую на скамейке неподалеку девушку, одетую слегка не по погоде, в дубленку с пышным меховым воротником. Хорошо хоть без шапки. В целом девчонка была молодая и симпатичная, только, пожалуй, крупноватая, рослая, с простым курносым лицом и русыми волосами, заплетенными в толстенную косу, опускающуюся на грудь. Рядом на скамейке стоял потрепанный чемодан, который она придерживала за ручку, будто боясь, что он упадет. За происходящим рядом с ней она наблюдала искоса, будто украдкой. Заметно было, что волнуется, но пытается всеми силами скрыть это. «А я требую извинений», — упрямо повторил очкарик, заметно грассируя на букве «Р». «Как дворянин я не потерплю, чтобы в моем присутствии так обращались к даме».
«Дворянин, говоришь?» — с какой-то неожиданной злобой прошипел блондин, ударяя кулаком в раскрытую ладонь.
«Нет, ну сам напросился. Сейчас я тебя точно припечатаю».
«Да ты себя в зеркало-то видел, нищеброд?» — рассмеялся один из его приятелей, тоже подначивая Долговязова.
— У кого одежку-то забрал? У дедули своего?
— Ага, — поддакнул второй. — Спорим, если ему дать под зад хорошенько, то пылище поднимается.
— Не мельтеши, качан, — поморщился главарь. — Вы лучше придержите-ка его за руки, чтобы мне сподручней было. Он поправил печатку на пальце, выставляя ее поровнее.
— Может, не надо, Кудеяр? Ну его, чего мараться?
«Ага, и место людное. Я что, повторять должен?» — рявкнул блондин. «Или сдрейфили?»
Дружки его неуверенно оглянулись. На аллее и возле входа в институт все еще было безлюдно. Свидетелями сцены была только девушка на скамейке и я. И вот как раз мое присутствие их, кажется, немного смутило. Мне же вся эта ситуация не нравилась с первого взгляда, и оставлять ее как есть я точно не собирался. Я подошел ближе, встал рядом с очкариком. Тот, не меняя напряженной позы, искоса взглянул на меня, похоже, ожидая какого-то подвоха. Он был похож на загнанного в угол зверька, готового огрызаться на любого. Правда, на деле никто его не загонял. Он свободно мог бы, например, сбежать. Но не делал этого, хотя конфликт явно складывался не в его пользу. Это многое говорит о человеке.
«Чего надо?» — окинув меня оценивающим взглядом, скривился блондин. «Тоже отпечаток в лоб получить хочешь?» Он шумно дыхнул на перстень и протер его о рукав. «А давай!» — спокойно, с легкой усмешкой ответил я. «Попробуй!» Шагнул чуть вперед, оставляя за спиной очкарика. Блондин угрожающе вскинул кулаки, покачиваясь из стороны в сторону. «Что, в морду давно не получал?» — процедил он, угрожающе дергаясь вперед. Но я продолжал стоять расслабленно, хотя внутренне был напряжен, как сжатая пружина. Этот молодняк, конечно, не шел ни в какое сравнение со вчерашними уркаганами, но сама атмосфера конфликта уже привычно отозвалась во мне будоражащим предвкушением.
«Давно?» — кивнул я. «Ну давай, давай, бей. Или боишься?»
«Кого? Тебя?» — презрительно фыркнул блондин. И вдруг действительно ударил. Быстрым, хорошо поставленным, прямым, целясь мне точно в нос. Правда, явно не в полную силу, так что я попросту отбил его кулак в сторону хлестким встречным ударом. Блондин рассерженно зашипел, потирая ушибленную руку. «Слабенько!» — цокнул я языком. «Пробуй еще!»
«Ах ты!» — зарычал было блондин, но один из дружков вдруг одернул его за рукав. «Тихо, Паш, ректор идет!» Из-за поворота аллеи и правда показался мужчина лет 60. Расстегнутое на груди длинное пальто, больше напоминающее шинель, приоткрывало безупречно выглаженные брюки и китель темно-синего цвета. На голове красовалась фуражка с эмблемой из двух перекрещенных молотков. Подбородок был гладко выбрит, пышные седоватые усы, переходящие в бакенбарды, идеально подстрижены и расчесаны. Походка выдавала в нем отставного военного. Слишком уж прямо держится. «Здравствуйте, Николай Георгиевич!» Моментально изменившись в лице, учтиво поздоровался с ним блондин. Дружки его тоже преобразились, чинно выстроившись на краю дорожки и встречая приближение ректора вежливыми улыбками. Маху дал только очкарик. Он воспользовался паузой, чтобы подобрать свой потрепанный портфель, валяющийся на газоне. Но тот распахнулся, вывалив содержимое. Бедолага принялся торопливо запихивать бумаги и книжки обратно и вскинул голову только когда мужчина уже поравнялся с ним. «Бонжур, месье!» — неуклюже кивнул он, поправляя сползшие на нос очки. Ректор на все приветствия отреагировал коротким кивком. Он, похоже, торопился, так что проследовал дальше ко входу в здание института. Догнал я его уже на крыльце. «Николай Георгиевич, позвольте». Я замялся. Все никак не разберусь с этими местными обращениями. Кажется, ректор был не дворянином. По крайней мере, не одаренным. И фамилия у него была очень простецкая – Кабанов. Так что ваше сиятельство и ваши светлости, наверное, не подойдут. «Да, молодой человек». Он приостановился прямо на ступеньках и смерил меня быстрым взглядом. «Я по поводу поступления. Приемная комиссия начнет работать в полдень. Кабинет на первом этаже, правое крыло. Но мне бы хотелось сначала переговорить с вами. У меня рекомендательное письмо для вас». Я достал заранее приготовленное письмо из внутреннего кармана. Ректор, нахмурившись, взял его, мазнул взглядом по гербовой печати, и брови его вдруг взметнулись вверх. «От Василевского? Что ж, пройдемте в мой кабинет. Нам действительно есть что обсудить».